Глава 17. Княгиня Корнакова. «Проси», — сказала бабушка, усаживаясь глубже в кресло. Княгиня была женщина лет 45, маленькая, тщедушная, сухая и желчная, с серо-зелеными неприятными глазками, выражение которых явно противоречило неестественно умильно сложенному ротику. Из-под бархатной шляпки с страусовым пером виднелись светло-рыжеватые волосы. Брови и ресницы казались еще светлее и рыжеватее на нездоровом цвете ее лица. Несмотря на это, благодаря ее непринужденным движениям, крошечным рукам и особенной сухости во всех чертах, общий вид ее имел что-то благородное и энергическое. Княгиня очень много говорила и по своей речивости принадлежала к тому разряду людей, которые всегда говорят так, как будто им противоречит, хотя бы никто не говорил ни слова. Она то возвышала голос, то, постепенно понижая его, вдруг с новой живостью начинала говорить и оглядывалась на присутствующих, но не принимающих участия в разговоре особ, как будто стараясь подкрепить себя этим взглядом. Несмотря на то, что княгиня поцеловала руку бабушки, беспрестанно называла ее «ма бон тант», «моя добрая тетушка», я заметил, что бабушка была ею недовольна. Она как-то особенно поднимала брови, слушая ее рассказ о том, почему князь Михайло никак не мог сам приехать поздравить бабушку, несмотря на сильнейшее желание. И, отвечая по-русски на французскую речь княгини, она сказала, особенно растягивая свои слова: «Очень вам благодарна, моя милая, за вашу внимательность. А что князь Михайло не приехал, так что ж про то и говорить? У него всегда дел пропасть, да и то сказать, что ему за удовольствие с старухой сидеть». И, не давая княгине времени опровергнуть ее слова, она продолжала: «Как ваши детки, моя милая?» «Да слава богу, матант, растут, учатся, шалят, особенно Этьен, старший, такой повеса становится, что ладу никакого нет, зато и умен, мальчик, подающий надежды, можете себе представить, мон кузен?» — продолжала она, обращаясь исключительно к папа, потому что бабушка, нисколько не интересуясь детьми княгини, а желая похвастаться своими внуками, с тщательностью достала мои стихи из-под коробочки и стала их развертывать. «Можете себе представить, мон кузен, что он сделал на днях?» И княгиня, наклонившись к папа, начала ему рассказывать что-то с большим одушевлением. Окончив рассказ, которого я не слыхал, она тотчас засмеялась и, вопросительно глядя в лицо папа, сказала: «Каков мальчик, мон кузен! Он стоил, чтобы его высечь, но выдумка эта так умна и забавна, что я его простила, мон кузен!» И княгиня, устремив взоры на бабушку, ничего не говоря, продолжала улыбаться. «Разве вы бьете своих детей, моя милая?» — спросила бабушка, значительно поднимая брови и делая особенное ударение на слово «бьете». «Ах, ма бон тант!» — кинув быстрый взгляд на папа, добреньким голоском отвечала княгиня. «Я знаю, какого вы мнения на этот счет, но позвольте мне в этом одном с вами не согласиться. Сколько я ни думала, сколько ни читала, ни советовалась об этом предмете, все-таки опыт привел меня к тому, что я убедилась в необходимости действовать на детей страхом. Чтобы что-нибудь сделать из ребенка, нужен страх, не так ли, мон кузан? Ага, чего, скажите на милость, дети боятся больше, чем розги?» При этом она вопросительно взглянула на нас, и, признаюсь, мне сделалось как-то неловко в эту минуту. «Как ни говорите, а мальчик до 12 и даже до 14 лет все еще ребенок, вот девочка — другое дело». «Какое счастье, — подумал я, — что я не ее сын.